Александр Глебович, вот сейчас в Беларуси очень много говорят о том, что Путин хочет забрать Беларусь, оккупировать, аннексировать, неважно каким образом, но в принципе захватить. Как вы считаете, это вот такие белорусские провинциальные фобии или на самом деле вот есть такие предположения, планы?
Это не фобии, это глубокое понимание, скажем так, миссии России и ее замашек. Россия всегда хочет что-нибудь загробастать, потому что это ее форма существования. Мы не будем обсуждать, хорошо это или плохо, но мы не будем при этом забывать, что мы говорим о государственном образовании, которое на протяжении всей своей истории ничего другого не делало, кроме как совершало захват соседних земель. И это являлось для нее и смыслом, и наполнением ее государственной идеи, идеей фикс, да, которая взрастила и русскую литературу, и русских философов. Вот сперва они что-нибудь украдут, большое, да, а потом они начинают кричать, что это наша территориальная целостность, давайте умрем, этого никогда не отдадим, потому что это все наше исконнее, да. Причем, надо сказать, что все эти вопли, они всегда подхватываются так называемым народом, потому что других забав у народа нет. То есть назвать это все фобиями, ну, было бы легкомыслие. Другое дело, что Россия абсолютно не боеспособна. И если раньше она имела неисчерпаемый, вот раньше это тогда, когда эти привычки зарождались, имела абсолютно неисчерпаемый бесконтрольный ресурс мобилизационный, потому что когда не было, вот не было нефти, да, ее еще не поняли, да, ее уже знали, но не поняли. Была жидкость, чрезвычайно доходная, благодаря которой Россия, точно так же, как благодаря нефти сегодня, покупала для себя все возможности жизни. Вы понимаете, о какой жидкости я говорю?
Да, конечно.
Да, это кровь. Да, это человеческая кровь, которая была в таком же изобилии, как сегодня нефть. Ее можно было тратить бесконтрольно. Сейчас такой ситуации нет, потому что изменился мир, потому что появился интернет, потому что все равно, хоть и огрызаясь и матерясь, но Россия вынуждена соблюдать какие-то, ну, хотя бы самые примитивные, простые правила. Ну и плюс, если действительно раньше можно было ввести этого так называемого призывника в состояние полного и безнадежного идиота, когда он действительно готов был идти и захватывать, там, не знаю, Будапешт или Прагу и считать, что он совершает немыслимо праведное дело. Сейчас вот такой монолитности сознания, как вы сами понимаете, у военнослужащих нет. Они задают массу ненужных вопросов. Мы видим на примере Украины, что, бросив на Донбасс все самые лучшие силы, и в том числе самую лучшую, и самую худшую, и самую лучшую технику, да, Россия увязла, и красивого блицкрига хотя бы до Одессы, как планировалось изначально, не получилось. То есть, да, действительно, есть опасность, но бояться не следует просто потому, что Россия никогда не понимает своих возможностей. Вот как она не понимала возможностей в финскую войну. Ей казалось, что тихий стреляющий белочек и ловящий свою семгу, смирные чухонцы немедленно лягут все и закроют головы руками. Вы знаете, что были написаны прекрасные песни, торжествующие гимны «Принимай нас, Суоми, красавица», да, которые должны были петь, и это репетировалось. тулупов не шили, а репетировалась песня для того, чтобы маршировать по главной площади Хельсинки. И такой адский облом, когда эта маленькая Финляндия обломала эту СССР просто как, ну, как Зимбабве. Здесь с вами такая же история, я думаю. То есть, другое дело, что Россия не понимает прошлых ошибок, не учится на них и их не учитывает.
Ну, смотрите, дело в том, что Александр Лукашенко сказал, что даже если, скажем, российский солдат придет в Беларусь с войной, еще неизвестно, на какой стороне он потом будет. Как вы думаете, вот будут убивать или воевать? Мы же братья с россиянами, да?
Захватывать... Я надеюсь, что вы себя братьями не считаете. Я надеюсь, что вы далеки от этих заблуждений, но поймите, братья тоже бывают всякие. От того, что он брат, но при этом он шизофреник и гадит по углам, вырезает у кого-нибудь печень в сортире. Это абсолютно не, скажем, поверхностные родственные связи, они ведь никого ни к чему не обязывают. Не переоценивайте их, пожалуйста. Насчет того, где окажется русский солдат, да, Лукашенко удивительно точно сказал, потому что, например, вы знаете, когда русские вторглись во Францию, когда они, значит, гнали глупого Наполеона, они вторглись во Францию, по-моему, у них был общий баланс войск порядка 130 тысяч. Из этих 130... Это армия победителей. Это не просто какая-то армия. Это армия победителей, которая входит во Францию. Немедленно, оказавшись на территории Франции, из армии дезертировало порядка 40 тысяч человек, которые предпочли все, что угодно. Работать на французских фермах, бегать за французскими девками, которые были готовы на все. И они там остались. Позже русские цари пытались извлечь, значит, этих беглецов из Франции, но это было нереально, причем это бежали не только солдатики, это бежал и офицерский корпус. Вполне возможно, что если кого-то удастся погнать насильно, конечно же, дезертируют, потому что, вы знаете, по части дезертирств в русской армии всегда все было нормально. Но мы обсуждаем такой крайний вариант, который... Сейчас мало реален, просто потому что еще никому это не видно и незаметно, но Россия совершенно обессилевшая. И вымотал ее, конечно, не Донбасс, вымотала ее, конечно, не украинская история и уж, разумеется, не Сирия. Она вымоталась сама, потому что все до такой степени неэффективно. Все до такой степени уходит в задницу, в песок, в полное бессилие, что я уж не говорю про какую-то мотивацию. Да? Вот мотивации нет вообще никакой. Ее нет и у патриотов. Патриоты готовы что-нибудь там погалдеть, типа того, что хорошо будет, если мы все захватим, и наши ракеты все сожгут. Есть совсем сумасшедшие патриоты, которые прям молятся на эти ракеты. Не понимаешь, что это ржавые ракеты, изготовленные еще в советское время. Единственное место, куда они могут полететь, это по месту их самого пуска, да? Потому что мы понимаем, что ядерная ракета это совсем не то оружие, которое можно где-то просто положить и 25 лет хранить. Это высочайшая технология поддержания ракеты. И эта высочайшая технология была не под силу даже в свое время СССР. Плюс вообще все не так хорошо. А то, что Белоруссия это лакомый кусок, именно в силу иллюзии того, что это кусок легкий, подумаешь, там себе свой картофель копают. Да? Но они же не понимают, что именно белорусы... может быть, и не имеющие убедительной армии, и имеющие очень смешную милицию ОМОН, которая там рвет лягушек, что именно белорусы, блин, так вставили всем во Вторую мировую войну партизанским движением, которое в отличие от партизанского движения на территории России и Украины не было бандитским, чисто бандитским движением, когда просто убивали и грабили всех, кто мог быть убитым и ограбленным. Да, белорусская партизанщина была, наверное, единственной идейной партизанщиной, самой многочисленной и непобедимой. Поэтому, ну что, ребят, посмотрим, как будет.
А как вы считаете, вот не знаю, много вы знаете белорусов или нет, чем вот отличаются русские от белорусов? Потому что у белорусов есть небольшой комплекс, что они очень похожи на русских, поэтому много говорят людей, чтобы надо говорить на белорусском языке, чтобы отличаться. Мы там другие. Лукашенко говорит, что мы со знаком качества русские, но со знаком качества. Но на самом деле, как это видится вот с Россией?
А Россия сейчас меньше всего думает о Беларуси, скажем так. Потому что, да, аппетитики есть, но аппетитики есть в отношении и всего остального мира. Другое дело, что это пока только течение слюнями, и даже нет ни вилки, ни ложки, ни тарелки, ничего нету. Нет, но понятное дело, что все равно это другие люди. Это люди, сформированные другими условиями, с другим набором мифов, представлений, с другой, скажем так, с другим градусом так называемой социальной и политической религиозности. Это абсолютно другие люди, которые мало имеют общего с сегодняшними русскими. Где-то, если и проходит такая, скажем так, близость, то это близость тех поколений, которые воспитывались в советское время. И действительно, совок он очень сильно уравнивал. Он действительно делал очень похожим и белоруса, и москвича, петербуржца, и киевлянина, жителя Ташкента или Риги. Но другое дело, что это была очень внешняя связь, очень внешнее сходство. А сейчас, я думаю, что белорусы уже не имеют ничего общего. Пусть они не беспокоятся.
Скажите, вот много в Беларуси и вообще, вот не знаю, в Украине, на Западе многие аналитики или интеллектуалы, недавно вот Энн Эпплбаум с Washington Post писала, что единственная возможность как бы оторваться белорусам, украинцам от именно Кремля вот сегодняшнего, да, это когда Россия развалится. На самом деле, насколько это, скажем, возможная реальность или, возможно, Россия в другом формате, которая будет уважать и независимость государств соседних, и языки наши, и нашу идентичность?
Нет, такая, вот понимаете, если она будет уважать, если это будут языки, если это будет идентичность, то это будет уже не Россия, да? В слове «Россия» закодирована территориальная нетерпимость, политическая нетерпимость. Посмотрите всю историю России, найдите мне там хотя бы 20 лет, когда она не вела бы, не совершала бы аннексии, не вела бы захватнических войн, не рвала бы саму себя, да, когда вот ей было не дотянуться до соседей, она начинала уничтожать себя. Это будет не Россия. Россия – это очень своеобразное государственное существо, которое обладает невероятными свойствами, и которая не может измениться в рамках своей собственной идентичности и концепции. Насчет развалиться посмотрим, потому что это не только не исключено, а высоко вероятно. Но я полагаю, что Белоруссии абсолютно не надо ждать ни развала, ни каких-то здесь серьезных катаклизмов, ни войн, ни исчезновения России. У белорусов вполне хватает, как я понимаю, сейчас пороху на то, чтобы самостоятельно жить и просто стараться вообще не обращать на Россию внимания. Вообще никак. И отстыковываться во всем. В смыслах, в мифах, в единых пристрастиях. Кстати, и в языке тоже, потому что Белоруссии же дальше жить как государству.
А скажите, вот, чтобы с Украиной один момент еще затронуть, вот Россия не пошла дальше вот, в сторону Днепра, только взяла Донбасс, ДНР, ЛНР. Как вот, с чем это связано, на ваш взгляд? Или все-таки еще будет продолжение этого всего?
Нет, она завязла. У нее просто оказалось, что отсутствуют начисто силы, потому что и кадры. Дело в том, что, как мы знаем, война, которую почему-то называют гибридной, а она никакая не гибридная, она целиком марионеточная война. Мы знаем, что эта война делалась усилиями уголовников и диверсантов, успешно засланных с русской стороны. На тот момент Украина была абсолютно не готова к такому повороту событий. Украина была разорена, обескровлена, обескуражена, растеряна. Ей в голову не могло прийти, что на ее потрясениях сейчас кто-нибудь будет наживаться. Да? Поэтому, в общем, практически все вот эти территории ДНР, ЛНР, как вы знаете, они были взяты без боя. Они были взяты за счет трусости местной милиции, местных чиновников. Там просто все рассыпалось под натиском нескольких уголовников и наемников из России. Но второй раз такой трюк уже не пройдет. И когда Россия попыталась повести более-менее серьезные боевые действия, то первый же опыт этих боевых действий напомнил Чечню, да? А мы помним, что было в Чечне, где там 2500 каких-то агрономов, каких-то, извиняюсь, компьютерщиков, бухгалтеров, акушеров вертели на пенисе всю огромную российскую армию. Я просто это видел своими глазами. Я видел эту невозможность для тогдашней военной машины России. Единственное, что она могла, уничтожая все абсолютно на своем пути, сравнивая с землей города, как-то продвигаться вперед, но разгромить чеченские силы она не могла. Чеченские силы отходили в свою зеленку, пережидали, потом снова захватывали Грозный, и все эти пафосные победы тем самым аннулировались. То есть я подозреваю, что на самом деле в белорусах, как и в украинцах, и мы видим, да, что есть запрещенный в России правый сектор, который, поверьте мне, еще пострашнее чеченцев. Поэтому вот они напоролись на реальную силу даже со стороны очень слабенькой Украины.
И последний вопрос, позвольте. А от чего боятся русские, россияне или русские, неважно?
А я не знаю. Я просто не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Они боятся развития, они боятся свободы, они боятся бизнеса, они боятся ответственности, они боятся комфорта, они боятся... Ну, вот они всего боятся. Вот знаете, есть Канада, да? Есть Канада с огромными природными ресурсами, с невероятным количеством мехов, лесов, земель, потрясающих озер, с золотом, которого дофига, с любыми ископаемыми. И эта Канада как-то абсолютно спокойно смотрит на то, что рядом страшная Америка. И эта Канада не опоясывает себя колючими проволоками, не отцеливается во весь мир ракетами из опасения, что ее кто-нибудь захватит. Она просто не боится, потому что она играет по правилам, понимает правила сегодняшнего мира и понимает, что по этим правилам, в общем, ей беспокоиться не о чем. А русские, да, русские, в общем, боятся, вероятно, больше, чем канадцы.
Еще последний, но очень важный. Самый последний. Украина идет правильным путем? Сейчас ей удается?
Конечно. Она идет не то чтобы единственно правильным, она идет единственно возможным. Вот пережив много сотен лет насилия, пережив много сотен лет, скорее всего, унижений, да, потому что это разные этносы, это разные культуры, это разные мифологии, это разные политические ориентации. Испытав вот эти сотни лет тяжелого угнетения, она, конечно, не может сейчас ничего делать безошибочно. Она обречена совершать ошибки. И этих ошибок будет еще очень много, они будут кровавыми, глупыми. Но это единственный, по крайней мере, вектор туда, вперед, в нормальность, вектор взят. А вот сколько придется потратить сил и сносить обуви по пути к тому, что указывается вектором, да, это уже вопрос другой. Но не идти тоже нельзя.
Спасибо огромное вам.
Да.
Мы 5 секунд переделали. Большое вам огромное спасибо. Всего хорошего.
Счастливо, ребят.
До свидания. Живи Беларусь.
Да.